мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 4 апреля, программа «Баррикады». Сегодня в формате круглого стола мы будем говорить о военном конфликте в Нагорном Карабахе. Наши гости – Надана Фридрихсон, журналист-аналитик. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей Епифанцев, политолог, эксперт по Кавказу. Андрей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот в эти минуты, пока мы начинали программу, приходит срочное сообщение. РИА Новости, я цитирую прямо при вас. Пан Ги-мун, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, может обсудить с президентами Азербайджана и Армении ситуацию на линии соприкосновения в ходе своего визита на Кавказ в конце апреля. То есть в Баку с 25 по 27 будет глобальный форум, там будет Пан Ги-мун, и вот он может об этом поговорить. То есть все не так серьезно. Как понимать вот это сообщение, которое сейчас приходит из Организации Объединенных Наций? Надана, я прошу вас.
Ну, я думаю, как раз-таки говорит о том, что все очень серьезно, и что...
Можно подождать 20 дней?
Я думаю, что по телефону за кулисами ведутся переговоры, идет сверка часов и выяснение, что на самом деле происходит. Просто не все анонсируется общественности. Сейчас публично признавать, что карабахский конфликт может разрастись до масштаба второго регионального серьезного конфликта, который может соединиться с сирийским, и мы получим просто колоссальный хаос, я думаю, никто не хочет и не будет. Поэтому, конечно, я думаю, Организация Объединенных Наций держит руку на пульсе, сверяет часы, выясняет точно, что происходит, насколько все фатально. Я думаю, большое внимание, в том числе позиции Москвы, уделяется, насколько Москва эту ситуацию, как она ее видит и как она собирается с ней работать. Я думаю, большое давление оказывается на Минскую группу ОБСЕ, которой было вообще очень много претензий по поводу их работы, что они не смогли разработать мирный формат урегулирования конфликта, и, к сожалению, их работа вызывала раздражение уже и в Баку, и в Ереване. Так уж сложилось. Но публично, да, анонсируется, что да, мы следим за ситуацией, но она не стоит того, чтобы вот прямо сейчас, сбивая каблуки, бежать в регион и смотреть, что происходит. В принципе, Москва ведет похожую линию, потому что вот опять же было заявлено, в новостях говорилось, что Владимир Путин, например, еще не проводил переговоры со своими коллегами, ни азербайджанским, ни армянским, что переговоры идут на уровне глав МИД. То есть тоже показывает, что не все так остро.
Все серьезно, но это пока не признают.
Я думаю, просто пока не хотят, что называется, устраивать панику в массах, и так армянская, азербайджанская пресса много для этого делают.
Надана Фридрихсон, журналист-аналитик, Виктор Литовкин, военный эксперт, полковник в отставке. Виктор Николаевич, вот первое сообщение о том, что происходит сейчас на этой так называемой линии соприкосновения. Насколько это серьезно?
Ну, это серьезно, безусловно, потому что люди гибнут, идет обстрел из серьезных систем залпового огня, таких как ГРАД, БМ-21, вот, идет обстрел из тяжелых огнеметных систем, таких как ТОС-1, это Буратино называется, идет обстрел из 152-миллиметровых гаубиц, 122-миллиметровых гаубиц, летают ударные вертолеты, летают беспилотники ударные, как называются, я, правда, не очень себе представляю,
откуда... То есть откуда... такого в последние годы вот...
Всего этого не было. Были обстрелы автоматные, пулеметные, были минометные, где-то как бы огонь велся, были диверсионные вылазки с той и с другой стороны, но то, что, так, чтобы при нем... применялось тяжелое вооружение, такого не было, и чтобы так гибли люди, даже мирные люди, потому что в первую очередь эти были линии соприкосновения, там были солдаты, армянские, азербайджанские, но мирных людей не было на линии соприкосновения. А вот сегодня гибнут школьники, идет обстрел городов, вот это очень серьезный момент.
Виктор Литовкин, военный эксперт, полковник в отставке. Андрей Епифанцев, эксперт по Кавказу, политолог. Андрей Александрович, а почему сейчас? Вот есть объяснение?
Ну, есть целый ряд объяснений. У нас в основном все почему-то журналисты спрашивают, так сказать, что как это связано с Вашингтоном и с Турцией, да? Вот, и это такая достаточно удобная и, в общем, интересная модель, да, так сказать, мы все любим теории заговора. И, возможно, я оставляю определенную долю вероятности, впрочем, очень небольшую, что это связано вот именно с Турцией, что стоит за Алиевым, в данном случае стоит, так сказать, Эрдоган, который давно выражал уже свое какое-то такое вот желание либо надавить давить на Москву, так сказать, вот путем разжигания вот этого конфликта определенного, да, так сказать, и сделать таким образом такое неформальное приглашение к переговорам, да, так сказать, ты вступи со мной к переговорам, Москва, а если нет, то я тебе устрою вторую Сирию, так сказать, в Карабахе, понимаете, вот, но я оставляю достаточно небольшую долю, так сказать, вероятности вот на этот сценарий. На мой взгляд, ситуация все достаточно прозаичнее, понимаете, Минский процесс зашел в тупик, абсолютный тупик полностью, что делать непонятно, и в течение, так сказать, 22 лет работает Минская группа, вот, и ситуация как была, так и осталась, что Армения занимает территорию, которую по международным законам принадлежит Азербайджану, но военным путем Азербайджан ее отнять не имеет, даже забрать не имеет права, потому что это, говорит, международное сообщество, говорит, резолюция ООН, да, там, Бишкекский протокол и так далее, а мирным не получается, потому что Армения не идет ни на какие компромиссы, и что делать Азербайджану, и в этом смысле я немножко не согласен вот с моим коллегой, так сказать, с Литовкиным, да, по поводу того, что не применялись раньше такие выражения. Применялись, были тяжелые выражения. Самолеты даже сбивали, вертолеты сбивали, понимаете, танки уничтожали и так далее. Но правда и то, что в последние два года мы видим серьезную эскалацию. Да? Мы видим, что каждые там, полтора-два месяца происходят какие-то стычки, но они идут с нарастающим эффектом. И если они так и будут идти, рано или поздно это приведет к войне.
Это Андрей Епифанцев, политолог, эксперт по Кавказу, Надана Фридрихсон, журналист-аналитик. Но вот то, что уже звучит, с вашей точки зрения, насколько зря приписывают Турции?
Вы знаете, из того, что я наблюдала и читала, у меня складывается впечатление, что на первом этапе этой эскалации Турция действительно была ни при чем. Я уже говорила несколько раз в эфирах, повторюсь еще раз, 31 марта Эрдоган, выступая в Вашингтоне, говорит, по сути, пророческую фразу, что Россия и Турция надо налаживать отношения для решения региональных проблем. Там было четко проговорено, по каким даже вопросам. То есть не по Сирии, не по самолету, конкретно вот по региональным проблемам. И на следующий день мы видим эскалацию конфликта. Учитывая, в какой ситуации сейчас находится сама Турция, учитывая, что какие процессы деструктивные происходят внутри самой Турции, а мы знаем, что там либо теракты, либо уже практически гражданское противостояние. Учитывая, что не закрыт вопрос Сирии и вообще вопрос курдов, он по-прежнему актуален для Турции, если Иран может пока спокойнее реагировать на курдский фактор, то Турция реагирует очень негативно и остро, и можно понять. Вот в этой ситуации разжигать Турции еще Карабах у себя на границах, это было бы крайне чревато. Поэтому я полагаю, что когда Эрдоган вдруг заявил, что нужно налаживать диалог с Россией, что Эрдоган и говорил страх. Судя по всему, ему донесла, не знаю, разведка, советники, что в зоне Карабаха готовится некая провокация, некая ситуация. Потому что, я думаю, совершенно очевидно, что то, что сейчас происходит в Карабахе, это была подготовка. То есть это невозможно, чтобы такая ситуация сложилась вот за 3 секунды. То есть какие-то подготовительные действия к нынешним процессам они были. Эрдогану про эти действия сообщили. Эрдоган, поняв, что происходит, судя по всему, испугался. И, судя по всему, вот его призыв давать и налаживать диалог с Россией хотя бы для решения этих вопросов, он был обусловлен вот этим. Но Москва, как мы знаем, по крайней мере, публично не пошла на ответный контакт. Не было ответа, что да, действительно, давайте. И вот здесь возникает вопрос. Турция, испугавшись этой ситуации, по моей версии испугавшись, сначала попыталась запустить процесс мира. Давайте с Россией взаимодействовать, чтобы что-то решить. Но не получив ответа от России, я допускаю, что теперь Турция может попытаться использовать эту ситуацию уже как вот против интересов России. Возможен такой вариант. Но в исходной точке не было негативного влияния Турции, я так полагаю.
Надана Фридрихсон, Андрей Епифанцев.
Короткая ремарка. Вот все правильно говорит Надана. Могу подписаться под каждым словом, и логика железная. Но, товарищи дорогие, да, ведь то же самое мы видели и раньше. Да, такие же совершенно, так сказать, конфликты мы видели и раньше. Да, я еще раз повторяю, летом 2014 года Путин даже собирал Сарксяна и так сказать, Алиева вместе, потому что они не могли сами завершить конфликт. Да? То есть эта ситуация была и раньше. Даже тогда, когда у нас были прекрасные отношения с Турция. Я уверен, что пройдет еще два месяца, будет новый конфликт, еще два месяца, новый конфликт и так далее. Причина, на мой взгляд, основная, это в общей неурегулированности ситуации.
Это Андрей Епифанцев, Дана.
Тут есть просто интересный такой нюанс, Андрей совершенно справедливо вспомнил. Вообще, вот такое обострение Карабахского конфликта началось с лета 2014 года. До этого он был более-менее в одной фазе сравнительно. Действительно, вот нарастание противоречий началось именно с лета 2014 года. Что странно, тогда, когда произошла эскалация, Владимир Путин сразу пригласил своих коллег, азербайджанского, армянского коллегу, все это обсудить. Почему сейчас, когда все пресса, заголовки пишут, что там началась фактически война, российский президент не идет на двусторонние переговоры, трехсторонние переговоры, и ведется работа только на уровне глав МИД. Вот это большой вопрос, почему?
Надана Фридрихсон, Виктор Литовкин, военный эксперт, полковник в отставке. Виктор Николаевич, вот один из наших слушателей, Алекс, пишет, что, учитывая местность, учитывая то, где это все расположено, война нереальна, максимум все продлится несколько дней.
Ну, то, что она может продлиться несколько дней или несколько недель, это можно допустить. А то, что она реальна, ну, мы знаем, когда до 94-го года какие кровопролитные бои шли там, и война была вполне реальна. И сегодня она точно так же может быть реальна. Вот то, что неурегулированность конфликта, это да, это одна из причин. Но я далек от того, что Турция здесь ни при чем. Мне кажется, что именно Турция для того, чтобы привлечь внимание Москвы к себе, она могла провоцировать это все, потому что Эрдогану очень нужно, чтобы Путин с ним разговаривал. Это он делает заявление, вот в Вашингтоне он говорил о том, что он хочет наладить отношения с Москвой, но Москва не идет на эти, на это, то, что они арестовали.
Но Эрдоган не может не понимать, что если Путин ему так не отвечает, то после этого тем более не ответит.
Ничего, для Турции это нормальный шаг, для спровоцировать Москву на то, чтобы она разговаривала.
Но у него ущерб своим интересам, у него ущерб
своей безопасности. Свои интересы для Турции было не в их интересах сбивать наш самолет, они его сбили. Да, вот.
Все сводится опять к самолету.
Нет, хорошо. Но самолет это очень важный момент.
Да, Виктор Николаевич.
Не в этом контексте.
Сейчас хорошо, мы вернемся, может быть, и к этому контексту, но нет. Виктор Николаевич, сначала. Вот Бюльбюль-Оглы, он посол Азербайджана в России, как известно. И вот в интервью нашей радиостанции он говорит: мы будем решать вопрос Нагорного Карабаха военным путем. А американцы довольно четко дают понять, что военным путем этот вопрос не решить.
Это безусловно его...
Керри это говорит.
Решить невозможно военным путем, потому так что азербайджанская армия, при всем уважении к ней, к тому количеству вооружений, которые они закупили, к той подготовке, которую они прошли, она не в состоянии решить этот вопрос военным
но
путем.
Но Керри может остановить азербайджанскую армию?
Керри...
Один лично, став плакатом.
Но и все-таки.
Я думаю, что азербайджан армия далеко не пойдет, потому что у нее для этого нет сил, моральных в первую очередь и духовных сил. А потом армяне ведь имеют на этот случай много таких ходов, которые могут очень здорово повлиять на Азербайджан.
Это Виктор Литовкин, Надана Фридрихсон. Слушайте, давайте все-таки вернемся к тому, с чего все началось. Вот кто все-таки это начал? Это можно себе представить?
Вы знаете, вы задаете такой интересный вопрос. Это знают только те люди, которые глубоко погружены в эту ситуацию. Это военные люди, они никогда в жизни вам ничего не расскажут.
Хорошо, а кому это
мы
выгоднее?
Мы можем только гадать.
А кому это выгоднее?
Знаете, на мой сугубо личный взгляд, вот эта последняя эскалация парадоксальным образом была невыгодна ни Азербайджану, ни Армении, ни Турции. Я, честно говоря, не могу ответить на вопрос, что случилось, что такая ситуация произошла. Есть наверняка третья сила, которая спровоцировала, безусловно. Само по себе это вспыхнуть не могло.
Но эта третья сила, это не вовлеченные в конфликт стороны.
Судя по всему, да. Но мне трудно сказать, что это за страна.
Надана Фридрихсон, Андрей Епифанцев, прошу вас.
Да, я вот опять дам более традиционалистский ответ. Наверняка, опять же, я не видел это, не присутствовал, но наверняка это начал Азербайджан, так сказать, вот этот конфликт, да, как и все остальные вот конфликты вот этой малой интенсивности, их у нас принято назвать, провокации и так далее, да, Азербайджан. Почему? Армении невыгодно это делать. Невыгодно, опять же, почему? Она контролирует территорию, да, она, условно, захватила территорию, и вот здесь ей невыгодно, чтобы на нее наступали, да, условно, атаковали. Что делает Армения? Она одевает тогу миротворца и говорит, вот главное, чтобы не было войны, чтобы не было жертв. И не потому, что она такая миролюбивая страна, а просто ей невыгодно, да. У Азербайджана другая ситуация. Ему нужно отвоевывать эту территорию, да. Причем мы видим, что в последнее время, последние, опять же, пару лет, человечество отвратило свое внимание от этого конфликта, да, так сказать, мы видим, что целая сеть конфликтов в других, так сказать, регионах и так далее, и не обращают внимания. Армения же говорит, что вот мы считаем эту тему закрытой, и вот Азербайджан начинает будировать, так сказать, вот этот вопрос, начинает показывать, что этот регион взрывоопасный, что нужно его решать.
А потом хорошо. Надо еще да, учесть...
Виктор, это был Андрей Епифанцев, да. Виктор Литовкин.
Надо учесть еще маленькую, но серьезную деталь. У Азербайджана сегодня серьезно экономическое положение. Нефть дешевеет, резко дешевеет. Нет таких расходов, которые Азербайджан как бы тратил на свое благоустройство, на благоустройство города, на какие-то социальные блага для своего населения. Вот. Не решен Карабахский вопрос, и как объяснять населению, кто виноват.
Но естественно, война, это же невыгодно.
Ну, как это невыгодно? На Украине невыгодна война, но она происходит, и все время есть как бы виноватая Россия. Да?
Это Виктор Литовкин, Надана Фридрихсон. Вот, прошу
позвольте
вас.
Позвольте не согласиться. Я сегодня утром уже на эту тему немножко ругалась с коллегами. От того, что в Азербайджане происходит социально-экономический кризис, он, безусловно, там имеет место быть, это еще не значит, что Азербайджан будет развязывать войну. В России, простите, тоже идет обвал национальной валюты, тоже есть экономические проблемы, но это не значит, что Россия будет сейчас по периметру устраивать всем военные очаги.
Но Россия не Азербайджан.
Естественно, Россия не Азербайджан. Но согласитесь, очень странная логика, что если в стране экономические проблемы, надо обязательно сжечь Карабах. Азербайджан в этой ситуации может потерять больше, чем выиграть.
Если проиграть, несомненно. Если
а кто даст гарантии, что никто, Азербайджан в этой никто ситуации выиграет? Вот это, кстати, к вопросу о том, надолго ли этот конфликт,
но
или ненадолго.
Немного пострелять для Азербайджана
если
очень
бы
выгодно.
Абсолютно нет, не в этой ситуации. Если бы Азербайджан и Армения сейчас были предоставлены друг другу, и вот никто бы на эту ситуацию не оказывал влияние, я бы согласилась вот с нашим слушателем, что действительно этот конфликт продлился бы, ну, 3 дня, ну, 4, и все бы разошлись обратно на исходные позиции. Но, судя по всему, то, что я уже сказала, Турция, не добившись от России, скажем так, желание поговорить, возможно, пойдет действительно сейчас на провокацию. Не стоит забывать, что рядом с Карабахом есть сирийский театр действий. Там орудуют боевики, не подконтрольные никому боевики. Я не знаю, кто еще теплится иллюзиями, что они кому-то подконтрольны. Если Карабах сейчас действительно разрастется до масштабов войны, вот серьезной войны, кто даст гарантии, что эти боевики там не окажутся? А вот если они там окажутся, проиграет и Азербайджан, и Армения. Там все проиграют. И Азербайджан-то прекрасно понимает. Извините, на территории Азербайджана за последние 2 месяца была класс колоссальная вербовка местных жителей. Спецслужбы их ловили. И Азербайджан понимает, насколько это серьезная угроза.
Надана Фридрихсон, а Андрей Епифанцев. Вот Сергей пишет, конфликт очень серьезен, и цель его – втянуть в войну Россию. И дальше, смотрите, что пишет Сергей. Недаром Эрдоган побывал в Баку, а за ним стоят Соединенные Штаты Америки.
Нет, там Алиев был, по-моему, побывал в Стамбуле.
Во-первых, очень сложно сказать, что за Эрдоганом стоят Соединенные Штаты Америки. Да, мы видим наоборот, что сейчас, так сказать, позиция Соединенных Штатов Америки и Эрдогана очень сильно расходятся. И мы видим начало давления, да. Мы видим уже, так сказать, то, что американские лидеры, Обама недавно высказался по поводу зажима, так сказать, свободы, прессы и так далее. Это стандартный, кстати, ход для США, когда они начинают, так сказать, пытаться давить на какой-то режим, они, значит, поднимают вопрос прав человека, там, свободы и так далее, и так далее. И вот если этот режим не отдумается, да, и фарватерство не поменяют в сторону Вашингтона, да, то тогда начинают они уже дальше идти, начинают поддерживать оппозицию, что нередко приводит к свержению режима. Поэтому нет, совершенно не стоит вот в этом, по крайней мере, вопросе Вашингтон за так сказать, Обамой, да, поэтому, ну, опять же, я повторю, что я не вижу вот четкого следа Турции, да, но, опять же, понятно, что Турция могла раздавать авансы, могла что-то обещать, так сказать, могла выражать свою поддержку и так далее, но то, что Турция сейчас военным образом поддержит этот конфликт, да, или будет прям целенаправленно разжигать, это сумасшествие. Обама умный человек, он безрассудный, он безбашенный. Фу, извиняюсь, Обама, Эрдоган, понимаете, но он не самоубийца.
Хорошо, это Андрей Епифанцев, смотрим за срочными сообщениями. Глава немецкого МИДа Штайнмайер подтверждает, что Минская группа по Нагорному Карабаху собирается завтра в Вене на уровне послов. Это произойдет. Господа, давайте вот еще что. Вы можете вот, давайте с вас начнем, Надана Фридрихсон. А Нагорный Карабах чей все-таки?
Господа Бога.
Кто бы это? Нет, кто вот бы знал. На это есть какой-то более-менее объективный ответ.
Есть. В Баку вам скажут, что это территория Азербайджана. В
Армении их ответы скажут, мы слышали, нет.
И в Армении вам скажут совершенно другую, что это, не, да, что это часть исконной армянской земли, где армяне традиционно исторически проживали, да, покажут вам карты, учебники и так далее. Да, да.
Как, а если...
Какой вам ближе
Азербайджан
ответ?
А если ты... карты и учебники, где написано, что это азербайджанская земля.
Да, вам ближе.
Что вообще армяне на Кавказе – это пришлый народ, который всех вытеснил.
Но мы-то с вами как бы отдельно от армян и азербайджанцев сейчас эту тему обсуждаем, нет ответа.
Можно я скажу?
Какие взгляды вы придерживаетесь, каких взглядов?
То есть в данном случае ответы от политических взглядов зависят.
Смотрите, исторически, Карабах вошел в территорию Великой Армении, причем Великой Армении, да, тогда это называлось, да, еще в 4 веке до нашей эры, подчеркиваю, до нашей эры, понимаете? Потом он действительно оставался в составе Великой Армении, и вот когда Великая Армения развалилась, по сути дела, да, то Карабах, по сути дела, стал вот землей, где находятся тюркские племена, да, ведь действительно Армении не было там, ну, по разным, на разных территориях у Армении не было государственности от 1000 лет, да, до 600 лет, по сути дела. Сейчас армяне говорят, что турки их разрушили, армянское государство. Здесь не турки, а там, ну да, турки, все правильно, так сказать. Понимаете, когда турки пришли, османы пришли на территорию, вот территорию Западной Анатолии, по сути дела, там не было никакого армянского государства, потому что его разрушили раньше, кочевые племена и так далее. Поэтому, на самом деле, когда в 30-е годы, да, вот до этого момента, до 30-х годов 19-го, повторяю, века, не прошлого, 19-го века, вот армяне там жили в небольшом количестве, по сути дела, немного, и какое-то государство с ним было, это было там различные государства, там Ереванское ханство и так далее, не Ереванское, Ереванское еще и так далее, да, там пошалыки разные, вот, и только в 30-х годах 19 века, когда Россия воевала с Турцией и с Ираном, да, она начинала переселять армян, так сказать, туда, на те земли, действительно, тюркские по тому моменту земли, да, и сейчас получается историческая дилемма, да, так сказать, азербайджанцы говорят, вас здесь не было еще 150 лет назад, да, вот, а армяне показывают карту, говорят, еще полторы
тысячи. Зато 250 лет назад.
Да, зато, да, тысячу лет назад это были полностью наши земли и так далее. С точки зрения международного, вот реально здесь концов не найти, да, совершенно. С точки зрения международного права тоже концов не найти, потому что существует как право нации на самоопределение, так и целостность, принцип целостности государства. Поэтому здесь любой человек принимает ту точку зрения, которая ему выгодна.
Андрей Епифанцев, Виктор Литовкин, прошу
маленькая
вас.
Маленькая реплика. При всем при том, название Карабах переводится на русский язык с тюркского. Угу. Это черный сад.
Да.
Это не армянское название. Поэтому...
У армян есть свое название, да, на городе Арцах, Карабах, да, и они его активно, да, используют.
Да, да. Но, это... тем не менее, мы используем все Карабах, да, черный сад. Поэтому говорить, кому это принадлежало и как... Очень сложно.
В общем, лингвистический анализ все показал.
А, тут очень многие люди, и сегодня это, кстати, не первый раз звучат эти вопросы, насколько можно проводить, насколько уместно проводить аналогии между тем, что происходит в Нагорном Карабахе, и тем, что происходит в Донбассе?
Знаете, я вот по Украине не эксперт, никогда не комментировала, мне трудно проводить какие-то параллели вот в этих вопросах. Поэтому, наверное, лучше передрессовать коллегам.
Хорошо, Андрей Епифанцев.
Ну, понятно, что это стороны одной и той же, одного и того же самого исторического процесса. Да, это вот распад империи, причем даже не обязательно Советского Союза, можно брать еще с Российской империи, понимаете. Вот, и мы видим, что вот границы вот при распаде, вот границы вот этих государств, которые образовались на этой территории, они волатильны, они подвержены абсолютно изменениям. Да? Мы также видим параллели вот с вмешательством и с интересами других государств, понимаете. Мы видим интерес, когда часть нации оказывается на территории, которая отходит к другому государству и так далее. Вот. И вот, ну, на этом, наверное, опять же, параллели серьезные такие заканчиваются, потому что дальше мы видим то, что вот на Украине все-таки там, будем говорить, часть одного народа, понимаете, а здесь мы видим народ, который вот разделен, он принципиально разный изначально, да, так сказать, но вот он до степени ненависти друг к другу, до степени иррациональной ненависти друг к другу относится, вот чего нет на Донбассе.
Андрей Епифанцев, Виктор Литовкин, прошу вас.
Думаю, что принципиальный момент здесь, который роднит Нагорный Карабах с Донбассом, с Луганском, это желание нации или народа выжить под огромным давлением
противоположной стороны. На том месте, стране, где они живут в этот
момент.
Где
они живут, да, много лет, десятки, сотни лет. Потому что и на Украине это произошло, потому что в Киеве отменили право на русский язык, потребовали от Донбасса, как бы, чтобы власть там была... людей из Киева, и они возмутились этим, восстали против этого, и их послали войска для того, чтобы задавить их. То же самое произошло на Нагорном Карабахе. Да. Когда отменили все права автономной республики, объявили, что это территория Азербайджана, и начали, ну, мягко говоря, арестовывать и удалять всех руководителей Нагорного Карабаха.
Хорошо, что бы там ни было, в историческом смысле, в исторических глубинах, сейчас большая часть населения Нагорного Карабаха – это армяне.
Не и... большая, а абсолютная.
Ну, да, хорошо, теперь абсолютная. И вот многие
это
говорят...
Это армянская точка зрения, азербайджанцы говорят совсем по-другому.
Конечно.
Нет, я даже признаю, что там вынуждены переселиться,
там много,
их там,
да,
не живет.
Так вот, беженцы. Но они говорят, что почему? Это тоже жители Карабаха, изгнанные.
Почему? Изгнанные, но они там не живут. Да.
Почему в рамках, да, права на самоопределение нельзя провести международно признанный референдум, спрашивают, как, наши слушатели?
Как? как? Вот это принципиальный вопрос. На этот,
это Андрей Епифанцев.
Да, на этом вопросе споткнулись мадридские принципы, когда стороны вроде бы обо всем договорились, да, и в частности о референдуме, но когда, но каждый из них понимал референдум по-своему, да, и когда его нужно было притворять в жизнь, выяснилось, что они понимают по-разному. Принцип следующий, что вот когда азербайджанцев изгоняли, так сказать, оттуда, да, то их было всего 25% населения. Сейчас же, получается, по разным причинам, и рождаемость у них выше, и, наверное, лукавый подсчет, оказывается, что у азербайджанцев там чуть ли не 700 тысяч изгнанных, а армян всего там где-то 250. И, естественно, что армяне будут голосовать за независимость или состав Армении, а азербайджанцы за Азербайджан. И возникает вопрос, либо мы включаем азербайджанцев, и тогда в голосовании, и тогда это точно территория Азербайджана, либо не включаем, и тогда это Армения.
Это программа «Баррикады». С нами Виктор Литовкин, Андрей Епифанцев и Надана Фридрихсон. Сейчас будет информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 4 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Баррикады». Сегодня в формате круглого стола. С нами военный эксперт Виктор Литовкин, политолог Андрей Епифанцев и аналитик Надана Фридрихсон. Мы говорим о военном конфликте в Нагорном Карабахе. Сейчас и по телефону можно звонить, и через СМС-портал, через Телеграм, через сайт и через Твиттер писать можно. И вот я хотел бы, чтобы каждый из вас хотя бы коротко прокомментировал это. В разных сообщениях так или иначе это звучит. Очень многие люди к этому, судя по всему, серьезно относятся. Ну вот, например, Олег пишет: «Карабах нужно отдать России, тогда и проблем не будет». Есть другие предложения: воссоздавать Советский Союз как таковой, то есть взять в состав Российской Федерации Армению и Азербайджан, и тогда было лучше, когда это было в Советском Союзе. То есть это очень распространенное предположение, что так можно решать. Андрей Епифанцев.
Не, ну, коротко, это нереально совершенно сейчас, абсолютно. Хотя такая теория, так сказать, существует, и она, кстати, возможно, даже не с теорией, а вот настроение в народе наше существует, вот такие вот имперские настроения возвращения империи, да, но на самом деле один из вариантов действительно реального разрешения таких вопросов — это создание наднационального государства, в котором вот эти нации будут иметь равные права, да, как в Советском Союзе, в Российской империи. Это теоретически возможно, вот если так будет решено.
Это Андрей Епифанцев, Виктор Литовкин.
Ну, я хочу напомнить слушателю, что все эти события с Нагорным Карабахом, с Умгаитом, с беженцами из Армении в Азербайджан начались при Советском Союзе. И это был Советский Союз.
Но это был излет Советского Союза.
Но, тем не менее, это было при Советском Союзе. Это все произошло в то время. Так что никакого возвращения к Советскому Союзу, ничего этого не, решить эту проблему не поможет. Но когда-то была Закавказская Федерация, мы помним, вот, когда Закавказская Советская Федеративная республика. Социалистическая республика была, которая в 22-м году вошла в состав СССР. Вот. И тогда тоже были очень серьезные проблемы межнациональные. Ну, Кавказ – это то место, где один аул азербайджанский, другой армянский, третий грузинский, четвертый осетинский, они все вместе. Да? Вот. Поэтому решать эту проблему так практически невозможно.
Виктор Литовкин, Надана Фридрихсон.
Ну, судя по тому, что вы говорите, что очень многие люди пишут подобные мысли, я так понимаю, что Владимиру Жириновскому повезло, у него много избирателей стало. Это была вообще прекрасная идея, в кавычках я говорю, прекрасная, Владимира Жириновского — отдать Карабах России, все отдать России, всех взять. Что значит взять? Армения, Азербайджан и, как многие постсоветские страны, боролись за свою независимость. Мы помним этот ужасный период начала распада Советского Союза. Мы помним, какие неприятнейшие, отвратительные события происходили в тот период. Но, простите, слушайте, история не любит таких резких поворотов назад. Что значит взять? Армению, Азербайджан, кто-нибудь спросил, они вообще хотят в состав России или Турции или Китая? Никто ни в чей состав не хочет. Каждый хочет свое независимое государство. И, извините, это право надо уважать. Да, здесь вот имперские амбиции, это очень плохо, если они растут, потому что добра это не доведет никого. Но что касается решения карабахского вопроса, ни в каком составе России Карабах нам не нужен. То есть у нас и так уже очень много нерешенных проблем. Россия все равно несет ответственность за Карабах. Во-первых, мы в Минской группе ОБСЕ все-таки состоим, и мы несем прямую ответственность. И в отличие от США и Франции, мы находимся в непосредственной близости от Нагорного Карабаха. И если там произойдет, не дай бог, все-таки война, очень сильно в большой зоне риска оказывается сама Россия и определенные ее границы. Поэтому нам и так нужно отвечать за то, что там происходит. Хороший был бы метод решить вообще территориальные споры, в теории хорошо решаются в плоскости интеграционных проектов. Вот Россия в 2011 году осенью анонсировала старте в Российскому экономическому союзу. Вот были долгие переговоры, Армения в итоге согласилась, как мы помним, 3 сентября, дай бог памяти, 2013 года, если мне память не изменяет. С Азербайджаном оказалось все тяжелее, и тоже из-за Карабахского вопроса Азербайджан не захотел вступать, но в любом случае, если бы не начались... Не началась Украина, не началась Сирия, не начался бы глобальный финансово-экономический кризис не только в России, но и на всем постсоветском пространстве, возможно, возможно, эти переговоры в конечном счете привели к какому-то конструктивному диалогу. И в плоскости интеграции как-то получилось бы решить этот вопрос в перспективе. Но точно не должна идти речь даже на уровне таких вот сообщений, что кто-то куда-то должен войти или Россия что-то должна забрать.
Харьковчанин спрашивает, а что такого ценного, что обе страны так вцепились в эту территорию? Есть объяснение, Андрей Епифанов?
Нет, ну, объяснение простое, то, что это часть земли, достаточно большая часть земли, которую каждая из сторон считает своей родной.
А поровну поделить, вот тут тоже по-простому
предлагают.
Вопрос.
Вот я, кстати, это предлагаю уже несколько лет, да, я вижу это наименьшим выходом из зла, да, наименьшим злом, вот, но ни Ереван, ни Баку не соглашаются. На самом деле обе стороны, они стоят на максималистских позициях, да, по которым вот единственный компромисс, который они допускают, это вот все будет так, как я сказал, а он пусть поваляется еще у меня в ногах, и я подумаю, простить его или нет. Вот это будет компромисс с моей стороны. А так вопрос не решается.
Это Андрей Епифанцев, Виктор Литовкин. Виталий спрашивает, с вашей точки зрения, что за проблема возникает у Российской Федерации от того, что у нас с Азербайджаном серьезные торговые взаимоотношения, а с Арменией ОДКБ?
Ну, у нас и с Арменией серьезные торговые отношения.
Понятно, что тем более.
Да. А дело в том, что в Конституции Армении записано, что она отвечает за безопасность Нагорного Карабаха. Армения – член ОДКБ, союзник наш, и мы обязаны защищать Армению, если на нее кто-то совершит нападение. На территории Армении находится наша военная база, очень мощная база. И командир этой базы уже как-то заявил, вот такие слова звучали, что если на Армению будет нападение, то база выступит на стороне Армении. Я не думаю, что это его была оговорка такая, да, вот, видимо, в секретных документах этой базы, как бы в пакете ее действий на случай обострения, записано, чем она должна заниматься в случае нападения на Армению с любой стороны, или со стороны Азербайджана, или со стороны Турции. Ну, никто не предполагает, что Иран нападет на Армению. Поэтому
и с теми, но все равно Армения.
Да, все равно Армения. И это будет война уже России, а не кого-нибудь другого.
Надана Фридрихсон, с вашей точки зрения, вот то, что Российская Федерация действительно в серьезных взаимоотношениях находится с двумя сторонами конфликта, более того, насколько я понимаю, мы продаем оружие и Армении, и Азербайджану, да. Что это означает с точки зрения развития этого конфликта?
Что имеете в виду, что именно мы продаем оружие обеим сторонам или что?
Российская Федерация, что она может делать в этих условиях? Мы слишком завязаны, нет?
Российской Федерации в данной ситуации действительно очень непросто. Но если мы посмотрим на последние геополитические изменения, это лично мое, скажем так, мнение, я не знаю, может быть, я далека от истины, но есть у меня такое подозрение, что дистанция между Москвой и Баку за последнее время сильно увеличилась. Об этом пока не говорят вслух. На официальном уровне российско-азербайджанские отношения сохраняют прежнюю динамику и курс, и, наверное, пока еще так и есть, но все-таки... На мой взгляд, у Москвы растет большое недоверие к политике Баку. Москва рассматривает Азербайджан в связке Баку-Тбилиси-Анкара. Связка существует очень давно, сформирована еще при Михаиле Саакашвили, и достаточно она успешна. Это не просто связка на бумаге, на словах. Эти три страны повязаны между собой нефтегазовыми проектами, логистическими проектами, в том числе железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс, которая должна вот-вот войти в строй. И, безусловно, эта ось рассматривалась всегда Москвой как ось в обход ее интересов. Но она и формировалась в обход интересов России. Она и работает в обход интересов России. Но пока у России не было такого кризиса в отношениях с Турцией, например, такой сложного отношения к этим проектам у России не было. Но сейчас у Москвы и Анкары отношения испорчены. Как мы знаем, Баку получал в свое время приглашение Саудовской Аравии вступать в их коалицию по сирийскому треку, то есть Азербайджан пытались втянуть, скажем так, в тоже не совсем пророссийскую коалицию. Ну и кроме того, Россия прекрасно понимает, что вот эта связка Баку-Тбилиси-Анкара, она может работать в контексте шелкового пути, который запускает Китай. И что интересно, вообще многие процессы на Южном Кавказе ускорились и усугубились после визита Ильхама Алиева в Китай в конце декабря. Из-за чего? По сути, тогда было принято решение, что вот этот шелковый путь приходит от слов к делу. Шелковый путь может вполне функционировать на Южном Кавказе, может функционировать очень мощно и в обход России, но при одном условии, если будет полностью сдан проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Вот если проект будет сдан, Вот этот экономический проект по обходу России, при том, что российский проект Евразийского экономического союза пока поставлен на небольшую паузу ввиду определенных причин, это серьезный вызов. И у Москвы, скажем так, накопилось достаточно предпосылок, чтобы видеть, что Баку и Москва отдаляются друг от друга и по геополитическим вопросам, и по экономическим. У Баку тоже растут некие претензии к Москве. Поэтому сейчас, если говорить, что называется честно, если вдруг война будет через 5 минут или совсем завтра, скажем так, есть основания, что Москва постарается сохранить баланс. Но если совсем ситуация будет острой, я боюсь, что вот эта дистанция Баку и Москвы сыграет свою негативную роль.
692-й спрашивает Андрей Епифанцев, а примирить стороны экономически как-то можно?
Нет. Экономика здесь не является главным фактором, да, с учетом даже того, что, допустим, Армения находится в блокаде, которая очень негативно влияет, годами влияет на армянскую экономику, да, но, тем не менее, Армения не идет ни на какие компромиссы, опять же, в этом смысле. А с Азербайджаном тоже ситуация совершенно другая, да, у нас, скажем, не такие большие у нас экономические связи с Азербайджаном, да, все-таки в последнее время. Более того, Азербайджан, как Надана сказала, действительно в значительной степени является нашим конкурентом экономическим в плане вот транспортировки нефти, энергоносителей и так далее. Поэтому здесь тоже рычага давления на Азербайджан у нас, по крайней мере, нет. Поэтому нет, этот рычаг не работает.
Так, Алекс спрашивает, Виктор Литовкин, скажите, а как вы относитесь к предположению, что эта земля нужна Баку для того, чтобы сделать коридор в Турцию?
Ну, у Баку есть коридор в Турцию. Какие проблемы?
Я вот тоже не очень поняла, с географией там как-то...
Да. Это вопрос карту, от Алекса.
Пусть так, на карту посмотрит Алекс
и тогда 807-му ответьте, Нагорный Карабах важен, потому что там крупный рудник полиметаллов, утверждает он.
Ну, это не настолько большие разработки, чтобы как-то говорить о том, что играет серьезную роль. Да, Карабах – замечательная земля, там много чего есть. Это плодородная земля, это виноградники, это сады, это очень трудолюбивый народ, который проживает там, потому что люди на камнях выращивают как бы самые вкусные продукты, которые на Кавказе есть. Но это не значит, что как бы он играет роль... Какое, как ей приписывают.
Это Виктор Литовкин, Надана Фредериксон.
Карабахский вопрос за вот последние 25 лет длится вот это замороженное состояние, то замороженное условно, потому что перестрелки там происходят довольно часто. Это уже стал вопрос идеологический, это стал вопрос чести. Но представим себе, например, что Серж Саргсян, например, соглашается пойти на маленькие уступки Азербайджану, лишь бы как-то эту ситуацию развернуть. Но я думаю, не стоит говорить нашим слушателям, что через 5 минут там соберется огромная толпа людей с целью этого президента, мягко говоря, очень сильно наказать за такие решения.
Но если договариваться, и Саргсян, и Алиев, должны будут
они
делать?
Они не могут. К сожалению, и Алиев, и Саргсян заложники определенной ситуации. Может быть, они бы и хотели. Теоретически, может быть, я повторюсь, это мое мнение.
То есть
они
нет не даже могут. Малейших уступок?
Нет. Если Алиев пойдет на малейшую уступку Армении, мы понимаем, какая ситуация сложится в Азербайджане. И наоборот, стоит Саргсяну заикнуться, что он готов поговорить с Азербайджаном и что-то уступить. Там все, будет коллапс полный.
Надана Фредериксон, Андрей Епифанцев.
Я хочу проиллюстрировать то, что говорит Надана. Когда-то после краха мадридских переговоров, да, мадридских принципов, да, мне один армянин, так сказать, армянский эксперт, сказал следующую фразу, я практически цитирую. Если Саргсян пойдет на компромисс с Азербайджаном, да, и подпишет условно там компромиссный договор, ему останется только застрелиться, если, конечно, он успеет это сделать.
Слушайте, если вы так говорите, то как... Да. Как эти две страны более-менее сосуществовали 24 года?
Так же плохо, отвратительно, плохо. На ножах то, что называется.
Стреляли друг в друга.
7373948, я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай из Москвы.
Прошу.
Да, я хотел бы заметить, что...
Ушел, нет, не получилось. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Олег, Москва. Вопрос следующего характера. Говорите, что Россия вооружает обе стороны, хотя, в принципе, если мы посмотрим фактически на ситуацию, 95% импорта оружия в Азербайджан происходит именно из Российской Федерации. На 4 миллиарда долларов за последние 8 лет Россия Азербайджан вооружила, у Армении нет и близко ничего из того, что имеет на своем вооружении Азербайджан.
Ну, вот, это неправда.
Абсолютно. Могу вам перечислить.
Все-таки пожалуйста. Вопрос, давайте, сформулируйте вопрос. Не получилось. Вы дело хотели,
да. Да. Но если у Азербайджана и у Армении примерно одинаковое количество вооружений, одни и те же системы. Танки Т-72 здесь и там, системы залпового огня здесь и там, системы зенитно-ракетные комплексы здесь и там С-300 есть, и здесь С-300 есть, и так далее. Там примерно одинаковые, но, может быть, у Азербайджана чуть больше количества этих вооружений. Единственное, но надо никогда не забывать, что на территории Армении находится российская военная база с самолетами МиГ-29, которая также стоит на страже Армении, и комплекс С-300В. Да, и многие другие системы, которые есть на этой базе, они тоже часть, я скажу грубо, да, это не так, со мной многие не согласятся, но это часть вооруженных сил Армении.
Это Виктор Литовкин, Андрей Епифанцев.
Смотрите, я с другой стороны задаю. Смотрите, принцип России, он такой же, вот как это та же самая политика сдерживания, которую Советский Союз долго вел с США, да, в свое время, да, это когда вот паритет более-менее, так сказать, сторон, он приводит к миру, да, но в отношении Армении и Азербайджана есть принципиальная разница, да, Армения не в состоянии самостоятельно поддерживать этот паритет, не в состоянии производить, закупать оружие по рыночным ценам и так далее, нет у нее денег, экономика крайне слаба, а Азербайджан в состоянии, да, по крайней мере, был долго лет, много лет, когда, так сказать, цены на нефть были высоки, да, и что происходит? Азербайджан покупает у нас, так сказать, и не только у нас, там, Израиль, Франция, много у кого, да, современное оружие, понимаете, за рыночную цену совершенно, да, мы получаем с этого прибыль, да, и вот часть этой прибыли, да, ну, понятно, что не прямое, но, тем не менее, бюджет – это один и тот же карман, да, мы направляем на то, чтобы продавать Армении или отдавать бесплатно Армении оружие, либо продавать, так сказать, за какие-то символические цены, даже ниже внутренних. И вот таким образом мы из своего бюджета, своими деньгами, понимаете, мы вооружаем Армению. Понимаете, но вот этот вопрос, он всегда является камнем преткновения и для Армении, и для Азербайджана. Нас критикует и та, и другая сторона. И объяснить, что это единственная, на мой взгляд, действительно правильная политика, невозможно.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Алло. Да-да, прошу вас.
Да, у меня как бы два вопроса. Я не понимаю, почему мы, может быть, какие-то меркантильные тут соображения, почему мы вооружаем Азербайджан, зная, что это может сработать против нас, если у нас стоит своя база в Армении. И второй, не кажется ли вам, что мы какую-то, то есть, немножко опаздываем в политике? То есть мы сейчас не принимаем каких-то решений, которые, может быть, надо принимать, а ситуация запускается?
Спасибо. Надана Фредериксон.
Я просто не очень поняла вторую часть вопроса.
Давайте честно, тогда про первую часть,
как,
да.
Что там немножко упускается. Вот, у нас с Азербайджаном прекрасные партнерские отношения, выстроенные годами. И я хотела бы напомнить, что большую основу заложил Владимир Путин и как раз Гейдар Алиев. И, кстати, был у нас очень такой пиковый кризисный момент. В начале нулевых годов Россия хотела вводить визовый режим с Азербайджаном. И как раз тогда Гейдар Алиев прибыл в Москву, насколько я помню. И после энных часов разговоров стороны пришли, что этого не будет. То есть в России выстраивается с разными странами разные отношения. Нельзя держать руку на пульсе Южного Кавказа, сотрудничать только с одной страной. У нас в Грузии отношения, мягко говоря, не очень удачно сложились. Еще со времен Саакашвили исправить не удалось. Если Россия сейчас потеряет Азербайджан, ну, это не будет хорошо для стратегических интересов России.
Спасибо. На это была программа «Баррикады». С нами были Виктор Литовкин, военный эксперт, Андрей Епифанцев, политолог, и журналист-аналитик Надана Фредериксон. Я благодарю вас. Спасибо.